Свидетели и очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» своими глазами.
22.11 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Это программа «Своими глазами». Сегодня я веду ее одна, без Софико Шеварнадзе, моей коллеги, которая немножко приболела, но будем надеяться, в следующий раз уже к нам вернется. Но говорить мы сегодня будем о пензенских затворниках, вот этих людях, которые уже сколько недель сидят в пещере под землей в Пензенской области, в землянке, в селе Никольское Бековского района. Они сидят там с ноября в ожидании конца света. В программе «Своими глазами» об этом расскажут наши коллеги, корреспондент газеты «Московский комсомолец» Екатерина Петухова. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы ждем также Андрея Григорьева, корреспондента телекомпании НТВ. Он опаздывает, но, надеюсь, уже в студии прямого эфира здесь появится. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к рассказу о том, что Екатерина Петухова, корреспондент МК, видела своими глазами, я напомню нашим слушателям, что у нас есть номер для отправки ваших смс-сообщений, вопросов, соображений. Ну, вы знаете чего? Плюс 7-985-970-45-45. Пишите нам. У нас есть также телефон прямого эфира, который, возможно, позже мы будем включать. 363-36-59. Это московский номер. Ну, Екатерина, вы два раза побывали, да, в этом месте? Расскажите.
Да, я успела за две недели, причем побывать там два раза. В связи с событиями, которые происходили очень стремительно в Никольском, село доселе нам неизвестное, прогремело не только на всю Россию, но и на весь мир, о чем говорят, кстати, сами затворники. Они знают, что стали мировыми знаменитостями, и теперь их очень сложно выселить откуда-либо, и они очень хорошо будут этим пользоваться.
Это они все понимают
хорошо. Они очень хорошо понимают, да, потому что когда вот в мой последний приезд, я вернулась буквально три дня назад из Пензенской области, затворников, которые уже покинули пещеру, их реально собирались выселить. То есть постепенно...
Выселить откуда?
Выселить из Никольского не граждан России, да, и людей, которые без регистрации.
А как там были белорусы, да?
Там изначально в пещере замуровались 12 граждан Белоруссии из общего числа затворников 35 человек. 12, да, ага. 12 как бы представляли Белоруссию. Как мы все знаем, у этих людей нет паспортов, нет никаких документов, потому
они
что...
сами их уничтожили.
Они их уничтожили, да, потому что, по их мнению, там кроется число дьявола, код, да, число дьявола. Код дьявола, поэтому как бы ИНН, паспорт, это
они
для них вещи неприемлемые.
Они все
это, да, сожгли. Ага. Вот, и когда встал вопрос о том, что как бы этих людей вполне легально и законно нужно депортировать, как бы, да, и как-то расселить, там, потому что они находятся незаконно некоторые из них на территории, они очень хорошо поняли, что кто им может помочь в этой ситуации, так это средства массовой информации, журналисты, которые еще две недели назад были истинными слугами дьявола, как говорили сами затворники, вы истинные слуги дьявола. Вот. А теперь мы вдруг стали хорошими, и они это все, конечно, прекрасно понимают.
Андрей Григорьев, корреспондент НТВ, появился у нас в студии прямого эфира. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы успели, вы добрались, спасибо.
Ну, кое-как.
Да, все в порядке. Ну что ж, Екатерина Петухова вернулась три дня назад из Пензенской области, а вы там сколько времени провели вообще?
Ну, в общей сложности, наверное, недели две, потому что в свое время я ездил туда, когда они только засели под землю.
В прошлом году?
Да, это был ноябрь прошлого года, и вот был, наверное, неделю назад, тоже провел где-то около недели, поэтому достаточно долго.
Ну, вот вы уже оба здесь, расскажите мне, пожалуйста, как вообще выглядит это место? Вот это что такое? Вот мы уже по телевизору показывают, и в том числе в ваших репортажах, Андрей, да, что это какое-то чистое поле на окраине деревни, да? Как это, что это такое вообще?
Вы знаете, мое впечатление, когда я впервые попала в Никольское, я оглянулась и словилась на мысли такой. зачем здесь зарываться, здесь, если здесь и так вокруг сплошной апокалипсис? Вот у меня была мысль такая, вот
то
реально.
Это
глубинка России, как бы. Я не скажу, что она самая убитая, там реально там асфальтированная дорога есть, как бы, там есть электричество, есть газ. То есть убитая и забытая эту деревню тоже не назовешь, но как бы все равно это глубинка России, это как бы... такое местечко, которое, наверное, никогда не было бы известно
то есть многим людям. Это нельзя назвать зажиточным селом?
Нет, это никак нельзя назвать зажиточным селом. Это такое абсолютно обыкновенное село там, на карте России. И место, где непосредственно находится пещера, оно на окраине этой деревеньки, так называемый овраг, который... назывался Гречишный, но благодаря журналистам с прошлого года стал называться Поганый. Теперь как бы уже никто Гречишным его не назовет, он теперь Поганый, и все. Вот, у него такое вот прозвище появилось этого оврага, и все вот знают, что да, овраг Поганый, и деревня Никольская тоже теперь деревня Погановка.
Ну вот эта землянка, в которой они находятся.
Пещера.
Это пещера. Они действительно сами выкопали себе это
место? Ну, конечно, там на самом деле такое место, вот где грех не закопаться. Потому что там очень удачный такой ландшафт, очень удачные овраги, холмы, овраги, и они копали где-то сбоку, то есть это не представляло особенного труда прорыть там что-то, потому что они копали не вглубь, а вбок. И они выкопали себе там все достаточно комфортно. То, что показывали там изнутри, в том куске пещеры, откуда люди уже вышли, это выглядит прям как квартира реальная на самом деле.
А вы там были внутри?
А внутри я не спускался, там снимала милиция. Там была некая оперативная съемка, там квадратные стены, заклеенные чуть ли не обоями, чем-то там покрытые, внизу ковры. Ну, то есть там все достаточно цивилизованно у них выглядело.
Темно.
Там темно, конечно.
Там света нет.
Ну,
да?
Свечи у них были.
Свечи у них там были. Вот Катя рассказывала мне перед эфиром, начала рассказывать, как она пыталась туда влезть. Вот расскажите эту историю.
Да, сложно влезть, по-моему.
Нет, туда было не то, что сложно влезть. Когда 1 апреля группа из 14 человек во главе с Виталием Недогоном покинули, так называем, да, землянку, ну, нам, некоторым журналистам...
Извините, а Виталий Недогон — это белорусский человек?
Нет,
да?
он молдаванин, там все очень сложно. Он на самом деле молдаванин, но давно живет в России, в общем, как у него очень сложная такая вот...
Ну, понятно, так, они вышли.
География, что-то. Да, ага. Вот, в общем, они вышли, да. И как бы группе журналистов небольшой разрешил вице-губернатор Пензенской области Олег Мельниченко спуститься к пещере, телевизионщикам поснимать, нам хотя бы посмотреть, тоже можно фотоаппарат снять. У нас спустилось несколько человек, как бы телевизионщики были во главе, они с камерой полезли, значит. Дальше идет корреспондент, еще один, за ним следом иду я. Я была очень готова полезть в эту пещеру до того, как я это увидела. Значит, глиняная лужа под ногами примерно по щиколотку, такое вот какие-то мошки, значит, свисают с каких-то палочек. Резкий, вот очень резкий запах сырой земли. Вот до сих пор вот реально я помню этот запах. И я вот так вот головой немножко голову проснула в эту пещеру, и оказалась в ней примерно на полкорпуса. И дальше нужно было метров 5 ползти, чтобы потом встать в полный рост.
Узкий лаз,
узкий лаз такой, как бы он небольшой по высоте, достаточно узкие по ширине, и нужно метров 5 проползти до того момента, пока ты можешь стать полный рост. А там высота уже идет 2 метра, то есть там высокий человек вполне как бы встанет, наверное. Но такая перспектива меня напугала, я не хотела просто реально ползти на коленках по глине, вот, наверное, это мое упущение, но я просто не смогла.
Это страшно,
мне стало страшно. Я когда представила, что тогда заносили детей, причем грудных, мне стало страшно вдвойне. Я просто с каким-то чувством паники высунула голову обратно, вдохнула свежего воздуха и была очень счастлива при этом, что я не там, в подземелье, я здесь наверху.
Ну вот расскажите мне самое главное, вот что это за люди, которые там сейчас находятся? Сколько сейчас, вы говорите, осталось?
9 человек вроде бы.
9 человек, да, если мы все-таки как бы признаем факт того, что две женщины там умерли, да, это еще все будет проверять Следственный комитет и администрация Пензенской области, но если, да, мы говорим о двух покойниках, то там 9 человек осталось.
Вот кто вот эти люди, которые вышли и которые остались? Вот,
я, честно говоря, считаю, что это все-таки чистая психиатрия. Реально чистая психиатрия. Это душевно больные люди. которые, собственно говоря, особенными какими-то верованиями не обладают, потому что стоит там почитать сами книги этого Кузнецова, который назывался «Схимонахом Максимом», там, собственно говоря, ни о чем не говорится, кроме того, как о скором наступлении апокалипсиса, больше ни о чем. Поэтому, вероятно, они в это верят, но в то же время у них существует некий раздрай, по которому они даже не могут вычислить точно, когда произойдет апокалипсис, и когда вообще что-то произойдет, и чего они ждут, тоже совершенно не ясно. Поэтому, не знаю, психиатрия чистой воды и больше ничего.
А вы как думаете, Катя?
Ну, в отличие от моего коллеги, я не считаю, что это психиатрия чистой воды, потому что я достаточно много времени провела с этими людьми, именно общаясь с ними, и это было совсем недавно, и они реально не произвели на меня впечатление сумасшедших людей. Вот мне самой стало...
Они не буйные, конечно.
Они не то, что не буйные, они достаточно здраво размышляют. И вот Андрей сейчас сказал о том, что они не говорят даже о конкретном, да, вот, о конкретной дате конца, то есть у них нет общего мнения. А когда вот они общались со мной, они мне как-то очень все схематически разложили, как это все будет. Я даже задумалась на некоторое время, и они мне сказали, что вот, значит, сейчас Петр, значит, воскреснет, он уже воскрес, он должен вознестись к небесам, на землю прольется гнев Божий. Когда я спросила, что, в чем он будет заключаться, земля развернется под ногами, что там с неба, там что-то полетит, что будет. Они очень конкретно мне сказали: ядерный взрыв или мировая война. То есть они мыслят такими категориями. То есть не то, что там... Нет, это будет постепенно, это будет не сразу. Прольется гнев Божий, потом будет страшный суд. А весной 2011 года будет апокалипсис.
Ага, ясно. А сколько они там будут находиться? Вот, например, наш коллега Максим Шевченко, да, который является специалистом по религиям и много лет этим занимается, он был у меня в эфире на прошлой неделе, в четверг. Мы говорили тоже на эту тему. Он считает, что они выйдут там все нормально, вот будет сейчас православная Пасха в 20-х числах апреля, и они оттуда все вот тогда вот и выйдут, собственно.
Ну, называлась эта дата изначально, конечно, называлась дата как раз православная Пасха. Но дело в том, что ни одна из мировых религий на данную Пасху не ожидает конца света. Поэтому совершенно непонятно. Кузнецов предполагал, что конец света должен наступить 2 недели назад. Собственно говоря, почему он и пытался покончить жизнь самоубийством, потому что этого не произошло. Ожидания не оправдались, его прогнозы не оправдались. Поэтому я не знаю.
А что с ним произошло, с этим Кузнецом? Вот эти все рассказы про то, как он там стукнул себя по голове.
Да, вот это, по-вашему, разве не психиатрия, такой способ, который человек выбрал для самоубийства даже, да? Он положил на чурбак голову и бил себя поленом по голове много раз. У него вся голова в шрамах, там все позашито. Ну, что это может быть? Этот человек может быть буйным, он может быть опасным для общества. Его реально нужно изолировать.
Катя?
Опять-таки, у меня на этот счет свое мнение, потому что я общалась с Петром Кузнецовым буквально за 2 дня до того, как это произошло. Я никогда не сказала бы по нему, что вот сейчас, через день, через 2, через неделю, он может покончить жизнь самоубийством. У меня сложилось такое мнение, что ему важно доносить как бы свои идеи, свои проповеди в массы, вот, чтобы он был с этими затворниками, чтобы он с ними был до конца. Вот.
Так, почему он снаружи, а они вот там сидят в земле?
Я задала вопрос этот Сергею Недогону и Святославу Опарину, да, это 2 затворника, которые вышли как раз 1 апреля. Я спросила у них, почему же все интересуются, больше всего, почему же он с ними туда не пошел, в затвор. На что они мне сказали, что Петр очень хотел с ними пойти. И в ночь, когда они уходили под землю, в ночь, 26 октября это было, он сидел в доме, да, в своем доме молельном, где они все собирались, и он плакал, он рыдал, просто он рыдал, обхватил голову руками, он кричал, что Господь меня не отпускает с вами, потому что, видимо, что-то еще не сделано на земле. И вот как раз-таки он сказал, ну, я не могу вас так отпустить, я должен знать, что там у вас все будет хорошо. Вот, и поставил старший вот матушку Антонию, игуменью. Вот.
Рыдал, но не пошел.
Рыдал, но не пошел.
Рыдал, да, но сказал, что Господь вот его не отпускает.
Ну,
но говорят, что очень хотел пойти.
А кто эта матушка? Вообще, кто эти женщины, которые там находятся?
Матушка очень, на мой взгляд, интересная личность. Я представляла ее совершенно другой. Я думала, это такая суровая бабуля, которая сейчас, я постучу в дверь, она отселилась недавно просто в отдельный дом. Сейчас она уже уехала в Ивановскую область, где жила раньше, до затвора. И когда я стучала в дверь, честно говоря, мне было страшно, что сейчас выйдут, просто дадут мне как минимум клюкой по голове. У меня были такие опасения, но они оказались напрасны, потому что вышла совершенно миролюбивая бабуля, такая чуть-чуть подглуховата, ей нужно на ухо кричать, там, матушка Антония, и задавать вопрос. Она постоянно смеется, вот, и когда мне бабушка рассказывала, что, ой, дочка, какая я была раньше грешница, ты даже не представляешь, когда я спросила бабушка, что же грешного-то вы сделали такого в своей жизни, она говорит, ты даже не представляешь. Я говорю, ну что же, бабушка, она говорит, я раньше пила, ругалась матом, курила, очень много было у меня мужчин. Детка, очень много у меня было мужчин, сказала бабушка. А еще я сильно врала. Я врала так, не так, как вы сейчас врете своим начальникам. Я врала очень сильно. За это бесы потом в аду воровали мне язык. То есть бабушка все это вот так вот в такой форме рассказывала.
Она в аду уже побывала.
Она побывала в аду, да. На 3 дня тело ее лежало в морге, а душа была в аду. Ну, по рассказам.
Так она тоже уехала, значит, да?
Сейчас она уехала в Ивановскую область, да, откуда она, собственно, приехала в Никольское.
А почему она уехала?
Она 2 дня... Я когда с ней разговаривала, она уже тогда собиралась как бы уехать и продолжить свой затвор там. То есть, возможно, она не исключает, что она вернется. Вот. Потому что уже 3 человека они уехали. Вот. Но вполне возможно, они вернутся с какими-то, может быть, новыми людьми, потому что они как-то неоднозначно говорили мне, что там остались вот люди, которым нам нужно донести что-то.
А возможно, дети там сейчас остаются?
Нет, детей в подземелье нет.
В подземелье детей нет. Все дети в Никольском, в домах живут.
Детей уже оттуда забрали?
Да, да, детей.
Дети все, да, девочки последние 2 вышли.
Детей забрали все, да. Угу. Детей там нет.
А детей вы видели?
Да, я видела детей. Я общалась с девочкой, с Юлей Недогон, дочкой Виталия Недогона. Ей 8 лет. Меня очень поразил очень взрослый взгляд на вещи, да? Угу. Взрослый взгляд ребенка. Я ее спросила: Юля, как вот, чем ты занималась в подземелье?
Все это время.
Да, все это время, прошло там почти полгода. На что девочка мне сказала: ну как, укладывала спать маленькую Лену. Лена Лабишевич, это девочка, которой год и 8, которую родители забрали, потому что укладывала Лену, помогала маме, там, какие-то домашние дела там, и так далее. Ну, было чем заняться, сказала мне 8-летняя Юля. Вот, когда я спросила: тебе никогда, ну, как бы, ни разу за это время не хотелось выйти там, поиграть с девочками, там, я не знаю, там, погулять, побегать, свежий воздух, собственно, увидеть свет. Она сказала: нет, мы молились.
Тут Никона спрашивает и просит прощения за нескромность, а где же у них располагается туалет, спрашивает Нико. И как там вообще вот с этими санитарными какими-то условиями, в которых они живут?
Туалет у кого? У затворников в пещере? У них там было отведенное место для туалета. Они рисовали схему пещеры нам, они показывали, где у них была кухня, где у них были кельи, где у них был туалет. Там было очень все продумано. Я думаю, что у журналистов-то, живущих в деревне, похуже с туалетом было, чем у затворников, честно говоря. Я испытала эти прелести на себе.
А журналистов там какое-то огромное количество.
Много, да.
Много, да? Ну, сколько много?
Десятки? Ну, это, наверное, только если по камерам считать, то, наверное, камер 30, это точно.
Ничего себе. А где они там все располагаются? В этой деревне?
Кто-то живет прямо в Никольском, снимает дома, кто-то живет там в райцентре, в соседнем, в Беково. Мы вообще жили в Пензе, каждый день ездили. 150 км туда и 150 обратно. Потому что просто не было места, там жуткий ажиотаж. В местном магазине давным-давно все уже выгребли. Невозможно ничего купить и есть нечего.
Вот Дмитрий Яхричев, например, из Вологодской области, прислал на сайт нам вопрос. Почему такое внимание подобное к этому событию? Может быть, это специальная провокация журналистов для поднятия рейтингов и тиражей? Вот мы начнем с этой темы через несколько минут. У нас сейчас краткие новости на очередь.
Свидетели и очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» своими глазами.
22:33 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Мы продолжаем программу своими глазами. Екатерина Петухова, корреспондент МК, и Андрей Григорьев, корреспондент телекомпании НТВ. У нас здесь, в студии прямого эфира «Эхо Москвы». Мы говорим вот об этих пензенских затворниках, людях, которые сидят уже сколько месяцев в землянке, в вырытой пещере, в селе Никольское Бекского района Пензенской области. Вот сегодня сообщали, что они нарушили обет молчания и попросили у спасателей передать им воду. Об этом пресс-секретарь губернатора сказал. Они сами вышли на связь с МЧС. Одна из проблем заключается в том, что прошлой ночью в регионе начались дожди. Я хотела вас спросить вот еще о чем. Вот по-вашему, вы видели сами, да, как ведут себя власти? Потому что, судя по новостям, кажется, что, ну, как-то, в общем, разумно поступают и местные власти, и федеральные. Как-то вроде бы не пытаются давить на этих людей, а, в общем, терпеливо так ждут, когда они сами придут к какому-то решению. Или это не так?
На мой взгляд, власти даже наоборот слишком холят и лелеют затворников и создают вокруг них, даже, может быть, сами того не желая, какой-то излишний ажиотаж. Потому что изначально об этой ситуации стало известно после того, как появилось милицейское оцепление. Потому что в деревне мало кто знал, что там что-то копают, кто-то там закопался и что-то там вообще происходит. Появилось милицейское оцепление, а потом, когда затворники стали выходить, их точно так же охраняли, как настоящих VIP-персон. Вплоть до того, что туда пригнали несколько автобусов ОМОНа. ОМОН охранял эти дома, в которых жили затворники, будто бы от излишнего внимания прессы. Также им возят и продукты. Им вроде бы там привезли корову, да, насколько я знаю, или не привезли?
Корову должны привезти 28 апреля, потому что сейчас затворникам нечем ее кормить.
И у них пост, наверное.
У них нет поста.
У них нет поста.
Но я могу сказать, они мне сами расскажут, что мясо они вообще не едят. У них не принято, они не должны есть мясо. Они очень любят рыбу, вот, но мясо они не едят.
А рыбу, видимо, ловили под землей где-то.
Рыбу приносили добрые журналисты, вот как раз когда я 2 дня назад была там, несколько дней назад была там. Вот. А пост у них индивидуальный у каждого. Вот как раз от такого индивидуального поста, как они рассказывают, скончалась на 25-й день после ухода в затвор гражданка Беларуси Мария Ярошевич.
То есть она держала сухой голод.
Да,
она держала сухой пост, да, она не ела и не пила, правильно, как говорит Андрей, 25 дней. На 25-й день она умерла.
А вторая женщина умерла тоже?
Вторая женщина умерла уже как по весне. Она уже ушла в пещеру, больная раком, она была онкобольная, и она очень быстро сгорела, как рассказывали затворницы по телу, пошли метастазы, угу. То есть ее,
ну, понятно, как бы,
и читали молитвы, когда она умерла, там их отпели по православному обряду.
Ну вот, Андрей, вы начали говорить, что им там привозили продукты, ну а что в этом, собственно, неправильного? Нормально, гуманно, ну...
Ну, вы знаете, просто на самом деле, я думаю, что у нас в стране достаточное количество людей, которые действительно нуждаются в продуктах, да, какие-то малообеспеченные семьи, что-то в таком духе.
Почему? Которые нуждаются в помощи и внимании.
Да, в помощи тех же соцработников, в том же там, не знаю, рисе, в хлебе, в чем угодно, в молоке и в коровах. Но, тем не менее, почему-то внимание к этим затворникам, которые, собственно говоря, даже не являются гражданами никакой страны, потому что документов у них никаких нет. Как их можно поставить на учет в отдел соцзащиты, мне, например, не ясно.
Ну а что, бросить их там, что ли, голодать, умирать?
А почему ими должно заниматься государство, мне непонятно.
А кто?
А они какому государству принадлежат? Никакому на данный момент.
Ну, от того, что они сожгли свои паспорта, это же не отменяет того факта, что они являются гражданами России, жителями, может быть, там многие из них.
Там преимущественно Белоруссия.
Ну, Белоруссия, да. И что?
Ну, все-таки существует какая-то государственная машина, какие-то такие правила, которые большинство граждан, по крайней мере, соблюдает, да, и в обмен на это пользуются какими-то социальными льготами. А эти люди, насколько я понимаю, никаких правил государственных соблюдать не хотят.
А вы чем вот все это объясняете, такие действия?
Ну, наверное, просто мягкостью властей. Может быть, действительно, может быть, они правильно поступают. Но кстати, вот администрация Пензенской области ежедневно тратит на это там порядка 80 тысяч рублей. Для поселка Никольска это совершенно дикие деньги. Там их вообще никогда не видели. Там дали бы любому человеку, он был бы счастлив и прожил бы там наверняка полгода на эти 10 тысяч рублей. Это реально. А каждый день по 10 тысяч рублей. А дней этих накопилось уже, наверное, 150. То есть уже такая приличная сумма набегает.
Евдокия из Псковской области спрашивает, и Маша тоже из Питера. Было ли видно церковников? Вот а Евдокия не видела ни разу в новостях, мне кажется, я тоже не видела.
Нет, приезжали представители РПЦ, да, приезжали неоднократно, но дело в том, что затворники, они вообще, в принципе, белое духовенство, так называемое, иерархическое, они не признают, они общаются только с монахами. И поэтому все попытки переговоров со стороны как бы официальных представителей Русской Православной Церкви, они ни к чему не приводили. Монахи разговаривали с ними неоднократно, но преимущественно Библию обсуждали какие-то там главы, что-то в таком духе.
Расскажите, пожалуйста, вот еще, если можно, об этих женщинах, которые там находятся. Ну вот эта вот игуменья, да, она действительно игуменья или она самоназванная игуменья?
Она не самоназванная, она действительно игуменья. Да, она действительно монахиня. Mm-hmm. Монахиня в 93-м году, ее подстригли в монахини, и где-то в Псковской области, она мне рассказала, просто сейчас уже не помню, у нее был свой приход, то есть, как бы, да, свой какой-то монастырь, то есть она не самоназванная, она реальная игуменья. При этом, когда вот вышла, да, вторая группа затворников к ним, или даже когда первая вышла, к ним приехала некая монахиня Ксения, тоже не самоназванная, и они взяли ее в дом. Она с ними живет до сих пор. Она активно очень участвовала в переговорах. Да, она приехала, когда первые 7 человек вышли. Она потом очень активно участвовала вместе с Петром в переговорах. Вот. И она пользуется тоже авторитетом среди этих людей. Вот. Поэтому есть среди них действительно как бы не самоназванные, а реальные служители церкви.
Ну вот рассказывали, что это женщины, которые оставили детей там своих где-то, бросили свои семьи. Вот что вы знаете об этом? Ну вот портрет, это... да, портрет.
Там мужчины, насколько я знаю, есть, которые семьи бросали.
И мужчины, и женщины.
Расскажите, да.
Я вот как бы общалась со многими затворниками, вот сейчас вот свой последний приезд в Никольское. И для меня действительно это шок. Я общалась с мужчинами и с женщинами. Ладно, когда мужчина говорит мне, да, я оставил свою семью, и я подобно Аврааму, который пожертвовал Исааком ради Господа, да, я пожертвовала ради Господа своей семьей. Хорошо, когда это...
Это вот тот человек, у которого...
Это вот Святослав Опарин, у которого... маленький ребенок, да, ребенку было 2 месяца, когда он ушел в затвор. Это Святослав Опарин, экс-бизнесмен, кстати, из Нижегородской области. Как он мне сказал, сюда ушли далеко не бедные люди, не бомжи здесь собрались, а люди со статусом и так далее. Там кто-то работал в таможне, кто-то занимался бизнесом. В общем, как-то все у них было хорошо до этого момента. Вот. Ну, опять-таки, возвращаясь, да, ладно, когда мужчина это говорит. Мужчины и так бегут из семьи без всякой секты и затвора. Мы же это все прекрасно понимаем. Но
Андрей,
когда мне женщина...
Андрей, спокойный Андрей, ничего личного. Да.
Но когда мне говорит женщина, я у нее спрашиваю, да, вот, например, затворница Елена Панасюк из белорусского города Бреста, очень такая вот миловидная женщина, такая вся одуванчик, и я у нее спрашиваю, Елена...
Какого возраста?
Ну, ей что-то где-то 40-45, я бы сказала, на вид. Я говорю, Елена, ну, у вас же, наверное, в Беларуси остались дети, семья. Она говорит, да, у меня 2 взрослых детей. Я говорю, ну, а вы не скучаете по ним? Вы не хотели бы к ним вернуться? Она так посмотрела на меня.
странно, как будто я что-то спросила такое непонятное. Она говорит, нет. Я говорю, а почему же? Она говорит, я не скучаю. Зачем? Я выбрала Бога. И надо быть или с Богом, или с детьми и семьей. Они меня не поняли. Я ушла за Господом. И это говорят все женщины-затворницы. Мы ушли за Господом. И вот эта игуменья, 82-летняя Антония, у нее тоже есть сын взрослый, есть у нее уже внуки, которых она отказалась воспитывать, сказав, что зачем вы тут мне все нужны, я выбрала Господа. Вот эта жертвенность, я не думаю, что действительно Господь Бог, он, ему нужны эти жертвы. Вот это для меня главный вопрос. Я очень хочу для себя понять все-таки, что движило этими людьми, когда они бросали свои семьи.
А тут вот пишут нам, сейчас я найду, где нам пишет один из слушателей, что, да, вот Иван из Подмосковья пишет, ваши гости, это про вас, Катя, похоже, поддалась сектантской агитации, не собирается ли она сама в затвор. То есть вы, у вас есть что-то такое, вот, похожее на такой стокгольмский синдром, нет?
Ну, мне на работе все очень интересуется, мне как-то даже уже коллеги говорят, вот даже сегодня говорили, ну, Катя, там, ну, немножко притормози, там, может, пару дней не будешь о них писать, мы очень боимся за тебя, что сектанты, они так как-то вот подходят издалека и вербуют как-то очень так, но не бойтесь, дорогие читатели МК, не бойтесь слушателей «Эхо Москвы», Екатерина Петухова никогда не уйдет в затвор, она будет работать в «Московском комсомольце» и дальше.
Андрей, вот у вас неужели все-таки не вызывает сочувствия эти люди какого-то человеческого?
Нет, ну в какой-то степени, жалко? Да, конечно, конечно жалко. Конечно жалко, но я считаю, что это все-таки нужно лечить. Нужно заниматься психиатром, может быть, даже изолировать их, какие-то медикаменты использовать, что-то в таком духе, потому что, ну, иначе никак. Или каким-то образом изолировать их хотя бы друг от друга, чтобы они не общались между собой и не залезли снова куда-нибудь, потому что нет никакой гарантии, что они, допустим, не дождавшись апокалипсиса сейчас, не выруют новую нору и не запрутся там опять, и все начнется снова.
Тут спрашивают многие слушатели, они не поняли, я тоже не поняла, а почему нужно было, вот для вас это понятно, почему нужно было вырывать эту нору, как вы говорите, и ждать там? Почему нельзя было ждать в своем доме, там, собраться всем вместе где-нибудь?
Они говорят, что в миру, на поверхности им многие мешали молиться, и многие вот мешали ожидать. Ну, а вообще, в принципе, вот как мне кажется, да, я не могу это точно утверждать, но мне кажется, что они все-таки хотели переждать апокалипсис-то. Ну, то есть, некое такое бомбоубежище вырыли, чтобы там переждать, потом выйти и остаться спасшимися единственными людьми на Земле, насколько я понимаю.
Но это люди, которые находятся под влиянием вот этого человека по фамилии Кузнецов, да?
Ну, да, конечно.
То есть вот он у них там самый главный?
Был.
И он их...
До тех пор, пока они не залезли внутрь.
То есть потом
ситуация вышла из-под его контроля, да? Я думаю, что очень сильно дискредитировал себя, когда не пошел с ними, и поэтому там у них появились новые лидеры, та же вот там Антония, да?
Так ее тоже там теперь там уже нет.
Недогон, кто-то там еще сидит сейчас, Василий какой-то.
Василий Прокофьев, да.
Василий, который сейчас там всем заправляет. Ну, то есть там уже все это разветвилось на несколько течений.
Но, тем не менее, Петр, как они сами говорят, он остается.
Ну, они очень хорошо главным, к нему относятся до сих пор, конечно.
И они молятся за его здоровье. Он сейчас лежит в больнице с черепно-мозговой травмой. И они хотят поскорее видеть его снова в своих рядах. Вот. И Петр для них воскресший пророк, то есть мессия, как хотите назовите. То есть к Петру пиетет невероятный.
Майя из Москвы спрашивает, а как они нашли друг друга, вот эти люди? Потому что они же не все живут только в этом селе, да? Люди
он проповедовал, из Белоруссии, он проповедовал
люди из других
много.
Каких-то частей. А где он проповедовал?
Он много ездил, много проповедовал.
Он ездил в Белоруссию.
Ездил в Белоруссию, он ездил в Нижегородскую область, он ездил в Ивановскую область, много ходил, но прежде всего он распространял свои книги. И люди, прочитавшие эти книги, они искали его, и потом в итоге съезжались вот в это Никольское. Там он-то сам не жил в Никольском вообще, в принципе. Это дом его отца. Он сам всегда жил в Пензе. И потом вот он переехал в этот дом своего отца, И там некий такой молельный дом организовал.
А он кто вообще человек? Он кто?
Он инженер, строитель.
Инженер.
По образованию он работал в электрических сетях пензенских. У него семья есть, жена, ребенок взрослый, лет 18, наверное, мальчик. И жена, причем у него преподаватель в местном вузе, очень умный и серьезный человек.
Вы ее видели?
Нет, она отказывается от общения с прессой наотрез.
Ну, туда ведь приезжали какие-то родственники других людей, да?
Приезжали, уговорить не смогли никого.
Ни одного человека не уговорили?
Нет, ни одного. По крайней мере, поднимались на поверхность, они исключительно получая какие-то знамения, которые только им ясны. А люди, которые их уговаривали, так ни к чему и не...
Какое впечатление производят эти родственники? Вот они убиты горем, или они смирились с этой ситуацией?
Да разные есть люди-то. Все разные приезжают. Кто-то, ну, как-то особенных вот опасений или каких-то таких вот, не знаю, очень ровно относятся, кстати.
Ну, просто здесь, наверное, можно это объяснить тем, что это же не первый день случилось, да? Они же давно, наверное, так вот уверовали так фанатично, что их родственники подозревали, что чем-то это нехорошим закончится все. Я думаю, то есть 2-3 года так это по-любому все было. Поэтому родственники, в принципе, уже должны смириться. Ну что, я вот перед эфиром вам рассказывала, как к Елене Панасюк, о которой я уже говорила, да, приезжала ее дочка.
Да, расскажите эту историю. Да,
да, приезжала ее дочка. Прилежала еще как бы давно, то есть до затвора, и она пыталась уговорить ее поехать домой, вернуться домой. Она ее просила, но как бы мама ее совершенно не восприняла, не приняла, и, естественно, возвращаться никуда не захотела, как вот она мне говорила несколько дней назад. И дочка приехала в Белоруссию и сообщила всем, что, увы, мама к нам больше не вернется. И как бы вот... Со всеми такие истории. Также приезжала к еще одной затворнице Ирине Третьяковой совсем вот недавно, пару недель назад, когда да, они вышли. Приезжала тоже дочь Лариса. Они даже пустили ее в молельный дом, в который до этого ни одна мирская женщина не заходила. Вот. Но тоже ей не удалось уговорить.
Да, и она вышла, кстати, очень впечатленная идеями.
Очень впечатленная, да?
Впечатленная идеями.
Идеями, да, апокалипсиса и прочего. И, в общем...
Ну, видимо, пребывание в молельном доме, оно
там
играет
есть
какую-то
такая,
роль.
Некая аура, конечно, такая.
Ну, может быть, ее положили в гроб, и она поняла, что апокалипсис неизбежен.
Ладно, не шутите. Но там же еще люди, да, в этом селе, они же все равно там существуют, да?
Причем очень колоритные люди в этом селе.
Вот они как к этому относятся? Они же живут тоже среди всего этого. Они живут среди этих многочисленных журналистов.
Основное количество относится очень отрицательно. И вот будет смешно даже рассказать, почему. Потому что там появилось огромное количество милиции, а местный народ привык ездить пьяным по улицам. И сейчас ГИБДД просто тупо останавливает их, штрафует и отбирает права. Местные жители этим жутко недовольны.
А они там чем вообще занимаются, местные жители?
Ничем.
Ничем?
Ничем. Ну, кто-то же своим хозяйством живет.
Огороды, да.
Огороды.
Ну, там есть какое-то сельское,
траву, знаю,
ферма.
Там что-нибудь была ферма, нет, но она давно ничего. Разорилась. Вот сейчас этой фермы уже нету. То есть полсела пьет, полсела работает на огороде. Вот, наверное, да, вот так.
Или уезжают, работают вахты где-то там.
Молодежи
в райцентре, там где-то еще.
Молодежи не видно практически вообще в селе. То есть ее очень мало.
Крайне мало.
Очень мало, потому что даже сами деревенские жители, они говорят, что уезжают, потому что нечего делать. Спиваться, все, больше в селе делать как бы нечего. Поэтому и действительно жители многие, они относятся к этому отрицательно. Но для некоторых это хороший бизнес, я вам скажу. 500 рублей в сутки за человека, в доме без условий, без всяких, я лично желаю, мы платили 500 рублей в сутки с человека. Это просто деньги для Никольского, просто невиданные, 500 рублей в сутки. Это, ну, это просто... Это...
А вы жили у какой-нибудь старушки там, у кого?
Мы снимали дом в селе Никольское, Хозяйка этого дома, она живет в Москве, в общем, она здесь работает. Там ее сын, который живет с бабушкой в соседнем селе, он нам сдавал этот дом. Вот. Один раз мы проснулись утром от того, что чуть не взорвался котел, и мы чуть не стали второй сенсацией в этой деревне. Очень потом все смеялись, журналисты над этим. Вот, как бы условий, соответственно, у нас тоже не было. Вот.
Вы поняли, о чем вы говорите.
Да. Угу. Ну, хорошее. И даже как, началось все с 300 рублей, начиналось сначала со 100 рублей, мне говорили, потом пошло 300, потом 500. Когда был апогей, и затворники просто партиями начали вылезать, и журналисты просто поперли невероятными просто потоками, и уже такса была уже 600 и 700 рублей в сутки с человека. То есть я думаю, что эту историю некоторые жители села Никольского не забудут никогда и будут благодарны затворникам.
Как вы думаете, поведут себя дальше власти? Вот насколько возможен силовой вариант разрешения?
Мне кажется, это вряд ли.
Не дай бог. Потому что, как вот предупреждают затворники, которые уже вышли, что если только будет силовой вариант, там достаточно бензина осталось в пещере, и просто затворники, сидельцы, да, так называемые, которые остаются во главе с Василием Прокофьевым внизу, они устроят реально фейерверк. В общем, об этом говорят.
А они зачем это все туда взяли?
Чтобы, не дай бог, не было силового варианта.
Нет, они же там готовят, насколько я понимаю.
Ну, готовят они взять туда газовые баллоны.
У них там газовые баллоны есть бензин.
Ну, есть бензин.
Оружия вроде бы уже нет, все вынесли, но...
А там еще и оружие?
Да, два ружья у них было.
Три охотничьих ружья и три ящика патронов.
А зачем им охотничьи?
Стреляли, чтобы их не выкопали.
Они отвергают любое... Они говорят сразу, что любое силовое, как бы силовое решение, и все. То есть они будут биться не на жизнь, а на смерть.
Значит, один вариант окончания этой истории – это ближайшая Пасха. Другой срок, вы говорили, это какой-то
14
июня.
Это вот последний срок, который назвали затворники во главе с Василием Прокофьевым. Об этом мне сказал сын Виталия Недогона Сергей. Он сказал, что как бы когда происходили обвалы в пещере, да, и затворников разделил на три группы. Сначала вышли 7 человек, потом вышли еще 14 человек. Он сказал, что всем, у каждой группы как бы был свой срок. То есть Господь давал вот знамения, да. И как раз группа Василия Недогона, вот эти 14 человек, которые вышли 1 апреля, такая вот шутка была, они должны были выйти 27 апреля, на самом деле. У них срок был на Пасху. То есть они говорят, выйти. Но так как произошел обвал, и они все могли погибнуть, вот матушке Антонии якобы пришло вот видение, что они должны выходить. А у Василия Прокофьева, как бы, и да, сидельцев, которые остались с ним, нету такого срока выходить на Пасху. У них свой срок, 14 июня. И, как сказал мне Сергей Недогон, если власти не будут их трогать, не будут там доставать там своими переговорами, тем более там, намекать на силовое, да, решение этой проблемы, они спокойно выйдут 14 июня. То есть вот об этом мне говорил Сергей Недогон буквально в четверг.
И что они будут делать дальше? Вот они выйдут.
Будет на землю проливаться гнев Божий. Они ожидают этого. Они ожидают первое, что Петр Кузнецов вознесется к небесам, а потом начнется
проливаться. Он же выздоровел.
Но я тоже спросила, я говорю, как вот он говорит, уже выздоравливает, он что, умрет? Он говорит, нет. И как-то лукаво улыбались затворники при этом. Я говорю, ну а что же с ним будет? Он говорит, вознесется, как Иисус вознесся, как кто-то там еще вознесся на огненной колеснице. Ну, как-то так.
Вы сказали, что это люди, не все вот жители, да, этой нищей деревни.
Нет, там нет вообще жителей деревни.
Там вообще нет жителей.
Вообще нет.
Только разве что относительно сам Петр Кузнецов. Он там родился, как бы, да, он там родился, да. А остальные там все.
То есть они все, ну, по крайней мере, грамотные люди, да?
Они образованные, грамотные люди.
То есть это вот не то, что какие-то
да.
там темные такие.
Не, абсолютно. Там все образованные, грамотные люди, которые...
Твои кто по профессии?
Ну вот побольше. Я уже говорила, Святослав Апарин из Нижегородской области, да, он бизнесмен был. Потом Татьяна Затворница, которая живет в молельном доме, она работала в таможне. Еще одна женщина из Белоруссии, она работала в администрации. То есть, да, как бы, вот, они же не бомжи, поэтому они сами говорят, что среди нас нет вот нищих, безграмотных, мы все умные, образованные люди. Просто вот мы все разочаровались в современной церкви, мы считаем, что это все неправильно, у нас свои общие убеждения, которые Петр огласил в своих книгах, и так вот мы стали общиной.
Вы еще поедете в это место?
Я думаю, что да.
У вас остались еще вопросы какие-то, на которые нет ответа?
Ну, у меня нету ответа, да, на вопрос, как вот матери могут пожертвовать своими детьми во имя Господа. Я вот, для меня это вопрос. Вот, мне очень интересно, почему же. Я хочу с ними со всеми пообщаться, вот, пусть они мне вот как-то расскажут, почему. Я вот не понимаю этого.
Андрей, а вы?
Ну, если партия отправит, поедем. Ну, интересно же, на самом деле, проследить до конца об этой истории, да? Когда уже последние там выйдут, что с ними дальше будет происходить? Куда они денутся, чем они будут заниматься?
Да, на самом деле, это какое-то реалити-шоу. Оно как
дом... Но такое, в общем, сомнительное, конечно.
Но оно сомнительное, но тем не менее, экзотическое, да, уже 6 месяцев мы наблюдаем это реалити-шоу. Вот.
Я понимаю, что у вас есть там некий такой вот профессиональный навык, если не сказать цинизм.
Ну, пока все со счастливым концом все же.
Ну, 2 человека умерли, говорят.
Ну, это да, издержки.
Ну, в общем-то, они могли умереть же и на земле. Угу. Почему бы не умереть под землей? Ведь, тем более, если там была онкобольная, и, естественно, там нет никаких условий для медицинского ухода, то что тут можно сейчас сказать?
Вы думаете, это все закончится все-таки как-то мирно?
Я думаю, что должен быть хэппи-энд.
Я, честно говоря, все-таки подозреваю, что сейчас пошли проливные дожди, а все у них так там устроено, что крыша у них плывет.
Зыбко.
Там глина и песок, да, и все плывет, и все так построено как-то не очень здорово с точки зрения фортификации. Поэтому у них начнет все рушиться, и они все-таки здравый смысл возобладают, они все-таки выйдут раньше. Вот я думаю так.
Ну да, дай бог, чтобы все-таки действительно все это закончилось без, если не драм, то уж трагедии точно. Да, ну жалко людей, конечно, что говорить.
Детей особенно жалко.
Да уж детей даже я и не говорю об этом. Хорошо, спасибо вам большое. Екатерина Петухова, корреспондент МК, и корреспондент НТВ Андрей Григорьев были сегодня с нами в программе «Своими глазами».
Все рассказанное является абсолютной правдой, потому что увидено своими глазами.